Всем привет! В эфире 67-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Спасибо всем, кто звонит нам на телефон 514-09-49 и оставляет на автоответчике свои вопросы. Мы очень любим ваши вопросы. И, например, вот такой чудесный вопрос поступил из города Киева.
Меня зовут Тая, мне 10 лет. У меня такой вопрос. Как самые-самые первые люди думали, что им нужно есть и пить? Спасибо.
Вопрос немножко неожиданный, потому что ни про какое другое животное не задумываешься, откуда оно взяло, что ему надо есть и пить. Например, про белку мы же не задаем этого вопроса. Но давайте это обсудим подробно вместе с Таей. По-моему, это будет полезный разговор. Алло?
Да.
Здравствуйте, а можно попросить Таю?
Да, сейчас.
Алло.
Алло, привет. Это «Карманный ученый».
Да, здравствуйте.
Ты спрашиваешь, как первые люди придумали, что им надо пить и есть. А как тебе пришел в голову этот вопрос? То есть ты как себе представляешь?
Что первые люди, они как бы, не знали, для них, предков не было. Вот, и...
Почему ты так думаешь?
Потому что, не знаю, почему я так думаю.
Но ведь на самом деле у людей были предки, и мы находим их останки в Африке. Я на сайте положу фотографии, и там будет видно, как выглядели потрясающие предки людей. Они назывались австралопитеки. Они ходили на двух ногах, они хорошо умели это делать, но у них были очень маленькие головы и маленький мозг. И, конечно, они ели и пили, и точно так же ели и пили их предки, которые жили на деревьях, которые на четырех ногах бегали, и точно так же ели и пили все их предки, вплоть до тех, кто жили в море. Вплоть до рыб. Все животные едят, потому что они не умеют получать больше ниоткуда энергию, силы. Вот у тебя же много сил?
Да.
Все они происходят из еды. Вот растения умеют по-другому. Они умеют получать силы от солнца. Представляешь, на них светит солнце, и все, что растениям нужно делать, например, расти, оплетать, например, дома, как когда какой-нибудь плющ оплетает дом с большой силой. Все силы они черпают от солнца. Вот им не нужно есть. А животным есть нужно всем. И мышам, и кораллам, и червям. Всем нужно есть.
Да. Спасибо.
Пожалуйста, звони нам еще.
До свидания.
Пока. А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. А отгадку я скажу в конце передачи. Если вы будете внимательно слушать передачу, то вы сами сможете догадаться до отгадки. А может быть, наоборот, запутаетесь еще больше, но мы точно все распутаем в конце передачи. Итак, слушайте первый факт. Самые древние люди лазали по деревьям и лишь потом спустились на землю и стали ходить на двух ногах по равнине. Факт второй. Белые, сочные, толстые, сладкие чешуи у лука – это на самом деле такие видоизмененные листики, а вся луковица – это такой видоизмененный побег растения, который прячется под землей. Факт третий. Черный хлеб такой темный, потому что, когда его готовят, зерно на какое-то время кладут в воду, и там оно темнеет от воды. Факт четвертый. Существует такой слизняк, который может 9 месяцев ничего не есть и получать энергию напрямую от солнца.
Здравствуйте, меня зовут Матвей, мне 10 лет. У меня есть к вам вопрос. Как можно заранее узнать, из какой личинки получится матка, из какой тротень, а из какой рабочая пчела? Спасибо, до свидания.
Отличный вопрос, только давайте напомню, кто такие трутни, кто такие рабочие пчелы и кто такие матки. Матка – это царица, она такая главная королева улья, она валяется и только откладывает яйца. Не может ничего делать сама. А рабочие пчелы – это те пчелы, которые собирают мед, строят ульи, выполняют все работы. При этом они не размножаются, они не могут размножаться. А для того, чтобы матка могла откладывать яйца, ее постоянно оплодотворяют особые пчелы, особые такие самцы, которые называются трутни. И вот такие три разные категории пчел живут в улье, и надо бы нам разобраться с тем, как же получается, что из одной личинки вылупляются одни пчелы, а из другой другие. И для этого мы используем совершенно замечательного помощника, которого я хочу вам представить. А именно, я позвоню настоящему биологу, который практически живет в заповеднике и знает совершенно все про вот такие вещи, Анне Могильнер. Замечательно, что Анна в ближайшие недели начнет вести на нашем сайте зооблог, в котором будет рассказывать о животных и растениях Московской области и наших лесов, и какие можно с ними делать интересные эксперименты. Приготовьтесь читать этот чудесный блог, он начнет работать в ближайшие недели вместе с остальными блогами на нашем сайте. На нашем сайте будет сразу много интересных блогов для детей и про астрономию, и про разные науки другие. А мы звоним Анне и разбираемся с трутнями. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
У нас тут вопрос про личинок пчел. Мы знаем, что пчелы же в итоге бывают разные. Бывает царица, матка, бывает трутень, бывает рабочая пчела. Можно ли заранее узнать, из какой личинки кто вылупится? От чего это зависит?
Ну, вообще, заранее узнать именно из личинки довольно сложно. Дело в том, что личинки-то практически одинаковые, а то, что из них вылупится, зависит от того, чем их кормят. Матку, например, кормят специальным выделением и специальным желез, которое называется маточкиное молочко специальное. А вот рабочие пчелы вылупляются из тех личинок, которых кормят медом и пергой. Перга – это такая переработанная пыльца. Единственный способ, ну, можно очень внимательно посмотреть на размер ячеек у сот, потому что трутни сами по себе раза в полтора больше, чем рабочие пчелы, и ячейки, конечно, откуда они выводятся, они больше. А если пчелы хотят кормить матку, выкормить, они обычно специальную ячейку маточную делают не вместе со всеми остальными, а где-нибудь вне сот. Могут там даже прилепить ее куда-нибудь к, там, к дуплу, где они живут, либо, к, если это в улье, то где-то к боку улья, вот, и выкармливают там матку.
Ага.
А в общем-то личинки, они по строению своему все одинаковые, зависят только от того, чем кормят.
Ага. Интересно, а мы могли бы выкормить личинку чем-нибудь другим, так чтобы с нее вылупился тот или другой взрослый?
Ну, если говорить о трутнях, я не знаю, как тут ребята сообразят или нет, маленькие. Дело в том, что трутни выводятся из неоплодотворенных яиц.
Ага, ага.
А рабочие пчелы и матка выводятся из оплодотворенных яиц, но рабочие пчелы бесплодны, они размножаться не могут.
Да.
А размножается только матка. И вот разница между маткой и рабочей пчелой только в кормлении.
Ага. И мы можем сделать такой эксперимент? Мы можем выкормить личинку пчелы?
Не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Думаю, что нет. Потому что кормить личинку пчелы нужны специальные органы для кормления. У нас нет таких. У пчелы очень хитрый устроен ротовой аппарат. Uh-huh. Вот. И я думаю, что мы, ну, по крайней мере, наши руки, это точно слишком грубый аппарат для того, чтобы это сделать. Если мы придумаем какие-то специальные приспособления хитрые, чтобы ее кормить, возможно, не сможем.
Ага, ага.
А потом, опять же, как мы будем вырабатывать маточкино молочко?
Доить каких-то пчел. Да, это проблема.
А сахаром не выкормишь.
Понятно, понятно. Хорошо, большое спасибо, Анна, это очень интересно.
Пожалуйста.
До свидания.
До свидания.
Итак, чтобы из личинки получилась матка, ее вообще отдельно отсаживают и кормят особенной пищей с особенными веществами. Рабочих пчел откладывают в другие ячейки сот и там кормят по-другому, другими веществами. Там, наверное, другое количество сахара в этих веществах. А трутни вообще вылупляются из особых неоплодотворенных яиц, когда матка откладывает яйца, немножко смешно, яйца без помощи трутней. Если она откладывает яйца без помощи трутней, то оттуда вылупляются трутни. А если с помощью трутней, то рабочие пчелы. Такая вот хитрость.
Здравствуйте, командный ученый. Меня зовут Яс, мне 5 лет. Я хочу спросить, почему море соленое?
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Яшу?
Яша, Яша, тебе звонит карманный ученый.
Привет. Привет, Яша, это карманный ученый.
Да, здравствуйте.
Ты спрашивал, почему море соленое?
Да.
Ты понимаешь, какая вещь? Вся вода на этой планете соленая. И море, и океан. Вся-вся-вся вода соленая. Поэтому более точно было бы спросить, откуда берется несоленая вода, например, у нас в кране. Но с самого начала, еще вот с тех пор, как вода вообще появилась на планете, она соленая. Пресная вода появляется только лишь потому, что на море светит солнце. И вода испаряется, летит по небу в виде облаков, а потом проливается в виде дождя. И только таким образом появляются реки, озера, ручьи, которые наполняют наши водохранилища, и в итоге в кране течет пресная вода. Но вообще вся вода соленая исходно. Понимаешь?
Да.
Как у тебя возник этот вопрос? Почему ты решил его задать?
Ну, во-первых, он возник, потому что я не знаю, почему море соленое.
Честно говоря, я и сам не знаю, почему вода соленая в океане и в море. Но так с самого начала. Она исходно соленая. Видимо, потому что на нашей планете очень много соли, а соль очень хорошо растворяется в воде. И когда на планете столько... Ты знаешь, что такое планета, Яш?
Ну...
Земля, на которой мы живем. Она похожа на шар. Сначала она была жидкой, в виде такой огромной какой-то капли летала в небе. То есть еще до этого она была даже не жидкая, а в виде какого-то кусочка смеси газа, камней и жидкости. Потом она стала постепенно твердеть, наша планета. И вот на ней много разных веществ. Одно из веществ — это соль. И поскольку на планете появилось много воды, то вся эта соль растворилась в этой воде. И с тех пор вся вода на нашей планете соленая. Вся вода. Вот та, что у тебя в кране течет, та не соленая благодаря большой удаче. Только потому, что на планету светит солнце, и вода с моря испаряется и летит в виде облаков в сторону суши. А ты был на море?
Ну, был на Балтийском море.
Что ты там делал?
Ну, купался.
В соленой воде?
Колодцы на песке, а замки рядом с водой строил.
Строил замки?
Да.
Но вот после такой соленой воды очень приятно принять душ и смыть эту соленую воду. Ты делал так?
Не-а.
Ну, наверное, тебя вечером же мыли, иначе вся твоя кожа была бы соленая.
Меня никогда не мыли в соленой воде, меня всегда в обычной воде моют.
Да, но ты же купался в море?
Ну да, я купался в море. Еще когда был маленький, ездил с мамой в Крым, купался в Азовском море.
Ага. В Крыму Черное море.
Да.
Тоже соленое.
Ну, конечно, да.
Ну и соль на нашей планете иногда находится в виде залежей на суше. Можно найти залежи соли. А можно сделать так, можно огородить кусок моря и сделать так, чтобы туда не попадала больше вода. И чтобы та вода, которая там есть, испарилась бы. И останется только соль. И вот так добывали соль в Европе еще там, скажем, 200 лет назад. Огораживали кусок моря, испаряли воду, и получалась куча соли. И это было им очень полезно, потому что у них не было холодильников, и они всю еду засаливали, чтобы она не портилась. Это сейчас у нас есть холодильник. А раньше они солили совершенно все. И мясо, и овощи, чтобы они не испортились. Соль была очень ценной. Из-за нее даже целые войны были. Специально воевали, чтобы захватить соль. Представляешь?
Ну да.
Ну хорошо, звони нам еще.
Да, до свидания.
Пока.
Меня зовут Катя, мне 6 лет. Я хочу спросить, почему от лука плачет? Звоните, пожалуйста, я хочу узнать. До свидания.
Алло.
Алло, добрый вечер. А можно попросить Катю? Или она уже спит?
Ой, боже мой. Здравствуйте, Катя. Сейчас позову.
Катя, это тебя.
Здрасте.
Привет, Катя. Это карманный ученый.
Здрасте.
Ты спрашивала, почему от лука плачут?
Угу.
Ну, дело в том, что в луковом соке есть особые вещества, которые очень раздражают наши глаза. И когда мы его разрезаем, то эти вещества начинают испаряться, и крошечные капельки попадают к нам в глаза, и мы от них начинаем плакать. А ты плачешь от лука?
Да.
А тебе приходится иногда его резать? Вы с мамой что-нибудь готовите при помощи лука?
Нет, я не вижу лук, но мама иногда мне жарит картошку с луком.
Ты это любишь?
Да.
Я люблю. И вот когда она жарит, то ты стоишь рядом, да, когда она режет?
Ну, нет, я играю.
А мама плачет?
Не знаю.
От лука?
Ну, иногда, когда лук... когда лук разрежешь, и тогда мама плачет.
Ясно. Ну вот, другой вопрос. Зачем луку нужно, чтобы мы от него плакали? Почему у лука есть вот эти плакательные вещества? И тут дело вот какое. Ведь в природе тоже растет много видов дикого лука. Много разных вот луковиц. И они очень сочные и сладкие. И все бы хотели их съесть. Но луку это совершенно не нужно. Лук не хочет, чтобы его съели. Потому что в луковице запас воды. И он нужен, чтобы лук мог расти. Иногда бывает засуха или сухой период какой-то, например, зима. И чтобы мог лук вырасти потом, когда наступит весна. Вот там большой запас и сахара. Сахар ведь это такое топливо для него, чтобы жить. Как для машины нужно топливо. И, в общем, луковица нужна самому растению. Поэтому очень хорошо, что там есть вот эти плакательные вещества. Они нужны, чтобы никто не находил лук, не выкапывал и не съедал в природе. Вот, например, плоды всякие, с ними все по-другому. Вот ты же любишь яблоки, например?
Угу.
Или виноград?
Виноград обожаю.
Вот они такие вкусные, специально, чтобы животные их ели. Это растению нужно, потому что в них есть семечки. В яблоках есть семечки, в винограде есть семечки. И если животные будут их есть, то они будут разносить семечки во все стороны. И там, где потом они сходят в туалет, прорастут новые, например, яблони или новый виноград. Поэтому плоды так сделаны, чтобы животные их ели и разносили. Но луковица – это не плод. Луковица – это как бы тело растения. Это его подземная часть, где у него запасы. Растение не хочет, чтобы запасы были уничтожены. Никаких семечек там нету. Еще раз, луковица – это никакой не плод. И поэтому там есть плакательные вещества. Понимаешь?
Угу.
Чтобы не плакать от лука, можно надеть очки для плавания. Ты в бассейн ходишь когда-нибудь?
Нет, я в бассейн не хожу, но я купаюсь на море, у меня есть маска и подводные очки.
Вот, надень очки или маску и попробуй подойти к маме близко-близко, и ты не заплачешь. Попробуешь?
Угу.
Договорились. Пока, звони нам еще.
Ладно, пока.
Дочь зовут Саша, ей 5 лет и 10 месяцев. Сейчас она задаст свои вопросы.
Здравствуйте. Почему люди боятся насекомых? Почему яблоко темнеет, когда его откусываешь? Почему черный хлеб черный? Спасибо, до свидания.
Я, к сожалению, не дозвонился до Саши. Может быть, телефон какой-то неправильный был. Но вопросы чудесные, и они имеют отношение ко всему, что мы обсуждаем в этой передаче. Во-первых, про насекомых. Действительно, это немножко удивительно, поскольку вот в наших краях, ну чего боятся насекомых, да? Ну я понимаю, еще пчел боятся, они укусят. Но очень многие люди боятся вообще любых насекомых, даже там тараканов, которые совершенно невинны. И причина состоит в том, что в таком суровом холодном климате люди живут совсем недавно, а все наши предки жили в Африке. А в Африке, да и вообще в теплых странах, очень многие насекомые чрезвычайно ядовиты и опасны. И не только у человека, но даже у человекообразных обезьян, например, у шимпанзе, есть твердый инстинкт вот опасаться насекомых, держаться от них подальше. У обезьян есть такая гримаса, когда они видят насекомых, гримаса отвращения и страха. Наверное, у австралопитеков, у наших предков, у двуногих обезьян, которые бегали по саванне на двух ногах, тоже был этот же инстинкт, и, наверное, мы получили его в наследство. А вот про темнеющее яблоко вопрос очень хороший, и про черный хлеб. Все это имеет прямое отношение к превращениям веществ. Вот мы уже немножко говорили сегодня про вещества разные, да, про то, как соль растворяется в воде. Говорили про вещества, которые есть в луке. Вот в яблоке тоже есть разные вещества. Особенно много в яблоке железа. И когда мы его прокусываем, яблоко, да, то есть убираем кожицу, кожица – это очень хорошая защита для всего яблочка, для всего плода. она защищает плод, чтобы он раньше времени не испортился. Когда мы убираем эту защиту, яблоко вступает в прямой контакт с воздухом. В воздухе есть кислород, и кислород начинает, как говорят ученые, окислять железо. А по-простому можно сказать, что железо начинает ржаветь. Вот вы видели ржавые валяются железяки во дворе какие-нибудь? Они темные. Цвет окислившегося яблока, подышавшего воздухом яблока, это цвет ржавчины фактически, потому что в нем окисляется железо. Похожая история происходит с черным хлебом. Дело в том, что зерна, из которых делают вообще хлеб, зерна вот пшеницы или вот черный хлеб, например, делают из зерен ржи, зерна содержат в себе много разных веществ. Ну, вот как и яблоко, например, содержит много разных веществ. И эти вещества нужны вообще-то для того, чтобы потом, когда зерно упадет в землю, проросток прорастал бы. Проросток, который первое время не имеет листьев и не знает, чем ему питаться, получает питательные вещества из зерна. И вот эти питательные вещества могут претерпевать разные превращения. Например, если положить их в воду, они начинают темнеть. И от того, что они так сильно потемнели, хлеб, который из них потом делают, получается черный. И смотря сколько взять вот этих потемневших зерен, больше или меньше, получится более темный хлеб или менее темный. Хлеб ведь бывает и серым, например. Вот такие интересные превращения с веществами могут происходить в зависимости от того, что мы с ними делаем. Разрезаем яблоко, бросаем зерна в воду, например, или что-нибудь еще. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Я напомню, что в начале передачи я назвал 4 факта об окружающем мире. Один из них был полной чушью. Я не знаю, догадались ли вы, какой был полной чушью. Вот сейчас послушайте разгадку. Вначале я сказал, что древние люди лазили по деревьям и лишь потом спустились на землю и научились ходить на двух ногах. И вот это-то и была полная чушь. Как вы уже поняли, на землю спустились обезьяны. И люди произошли от тех обезьян, что бегали по земле. От австралопитеков это были двуногие обезьяны с очень маленьким мозгом, как у шимпанзе. И они еще не умели, наверное, разговаривать и точно не умели пользоваться огнем. Но ноги у них и спина были совершенно выпрямленными, и они хорошо ходили на двух ногах и даже бегали. Потом я сказал, что белые сочные чешуи луковицы – это листики, и что вся луковица – это такой спрятавшийся под землю побег растения. И это была правда. Кстати, слово «побег», я не знаю, знаете ли вы, это слово означает «тело» у растения. Вот его стебель, листья, почки – вот вы видите, если вы глядите в окно, вы увидите побег какого-нибудь там дерева, да, такое торчит. Вот дерево – это тоже такой побег. На окне у вас, может быть, растет кактус, это тоже побег. И вот луковица – это целиком спрятавшийся под землю, побег, который запасает питательные вещества, которые нужны луку, чтобы прорастать. При этом луковицу ни в коем случае не надо путать с плодами. Луковица не хочет, чтобы ее съели, а плоды хотят. Плодам нужно, чтобы их съели, чтобы распространить семена при помощи животных. Ну, мы это, может, с вами немножко обсудили. Потом я сказал, что черный хлеб темнеет от того, что зерна, из которых его делают, кладут в какой-то момент в воду на несколько дней, и это была правда. И потом я сказал, что существует слизняк, который может 9 месяцев ничего не есть и питаться от солнца. И вы, наверное, подумали, что это и есть полная чушь, потому что вообще-то животные должны все время есть, чтобы не умереть. Но это была правда. Дело в том, что вообще моллюски, а слизняки – это моллюски, как, например, и улитки, и устрицы, очень любят выращивать в своем теле водоросли. Это такой будто бы их огород. И вот слизняк, о котором идет речь, он водится в Канаде. Я на сайте положу картинки с его изображением. Он удивительно устроен. Он ест водоросли и забирает у них такие кругляши зеленые, которые называются хлоропласты. Это такие шайбочки крошечные, при помощи которых растения получают от солнца энергию. Что-то вроде солнечных батарей. Поскольку слизняк плоский и прозрачный, в его теле очень много этих хлоропластов. Он выставляет их на солнце и получает от них напрямую энергию. Сам он от этого весь зеленый. Он зеленый, как листик. Но это все-таки животное, а не растение. И долго он так жить не может, потому что через 9 месяцев все эти шайбы портятся, и надо ему еще поесть, чтобы зарядиться этими шайбами, чтобы получать напрямую энергию от солнца. На этом 67-й выпуск передачи «Карманный ученый» подошел к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49. Слушайте передачу «Карманный ученый». Читайте книги издательства «Розовый жираф». Читайте сайт издательства «Розовый жираф», потому что уже через несколько недель на нем появится множество чудесных блогов для детей и их родителей. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».